Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Кем быть?
Здравствуйте, у микрофона Анна Бондаренко. Сегодня про учителя, конечно же. Про такого учителя, который ведет уроки, руководит литературной студией и, кроме того, еще и является директором школы. Именно такой учитель и директор в 376-й школе Московского района. Мария Александровна Дмитриенко из педагогической династии.
И по одной линии, по маминой и по папиной, это педагоги, причем педагоги и там русского языка и литературы, и математики. Бабушка моя, которой я на самом деле свой педагогический труд посвятила, это блокадница Насонова Нина Тимофеевна. Она все 900 дней здесь была. А потом стала заведующей крупного яслесада, лучшего яслесада. И на самом деле мое детство было у бабушки за шкафом в кабинете. Для меня учительский труд – это вот нечто такое особое, ценное и значимое. И, конечно же, в первую очередь я учитель русского языка и литературы. За эти 8 лет работы директором я только один год не работала учителем. Несмотря на то, что очень трудно сочетать все роли, роль учительская для директора, мне кажется, обязательная. Если он это может
сделать. Вы осознанно оставляете у себя часы.
Я осознанно, потому что я не могу без этого. Мне очень важно чувствовать детей, понимать их. Учитель – это человек, который все время познает, открывает, учится. Я всегда переживаю, если у меня нет старшеклассников, потому что хочется вместе с ними читать новую литературу, литературу классическую. В нашей школе есть литературное кафе, которое на самом деле спроектировали и создали мои ученики и учителя, родители. Это очень интересное место, такое жемчужина нашей школы, где многое рождается, многое обсуждается, где прочитываются тексты, открываются смыслы. Вот последний интересный смысл – это «Золотая пыль» Константина Паустовского, его повесть «Золотая роза». Мы с ребятами много размышляли и пришли к замечательному выводу, что жизнь – это череда сохранения смыслов, вот та золотая пыль, которую нельзя растерять в жизни. Это очень интересно. Детям нужен неспешный разговор со взрослым человеком. Очень нужен. Этим я тоже с удовольствием занимаюсь.
Но разорваться-то ведь невозможно.
Возможно.
У вас административная карьера. Вы знаете, я не знаю, насколько вы ее выбрали, насколько вы к ней стремились, но она как
вы
бы
знаете,
есть.
Дело в том, что я стремилась к этому. Я мечтала создать школу единомышленников, создать школу, где всем будет комфортно и интересно. Детям, учителям, родителям. Многое получилось. Вот многое за эти 8 лет.
Вы на самом деле педагог, как сказать, вот идеолог.
Да, да. И у меня огромная команда. Огромная команда единомышленников, администраторов. Каждый грамотно выполняет свою роль. И я нашу школу бы назвала таким вот пчелиным роем. «Роевая жизнь» – это одна из мыслей Льва Николаевича Толстого в его романе «Война и мир». Нет там вот главаря великого, там, могучего и так далее. Просто каждый знает, что он делает. И вот этот смысл, вот это обилие голосов приводит к большому, большому делу, который имеет результаты. К нам возвращаются наши ученики уже.
Работать.
Учителями. Да, это здорово. Ребята возвращаются с огромным удовольствием, с желанием продолжать наши идеи. Я и мои коллеги, мы не разделяем жизнь и работу. Вот у нас жизнь, мы так живем, понимаете? Я еще люблю говорить ученикам и учителям, мы живем вкусно, это интересно. Вот именно интересно, открывать новые смыслы. Из последних таких наших открытий смыслов стало участие нашей ученицы в WorldSkills. Наверное, вот это конкурсное движение известно всем.
Оно развивается и очень активно. Да, я видела у вас в группе на стене, девочка.
И все дело в том, что...
в педагогической какой-то стезе.
Да, преподавание в младших классах. Я сама сопровождала Соню на национальном чемпионате. Главная цель моя была понять, насколько это нужно на самом деле детям и школе. И выводы, да, вот это настоящая профориентация. И только через труд ты можешь добиться высочайших результатов. Мы очень гордимся Сониной победой. Она получила медальон, но для первого раза участия, я считаю, что это серьезное достижение.
Общее достижение, новый опыт и возможности для развития. Один из кумиров Марии Александровны – Александр Суворов. В ее кабинете висит репродукция картины Сурикова «Переход Суворова через Альпы». И Александр Васильевич там не просто во главе, но и вместе со своими солдатами. Школа мечты. Какая она?
Любящая. Вот это первое. Уметь любить. Любить друг друга. Любить жизнь. Любить отечество. Вы знаете, вот это не пустые слова. И ребенок, придя в школу, должен получить не только классическое, твердое, наше советское образование, но и получить, сейчас клише, билет в будущее, да, дополнительное образование. Попробовать себя в разном. У нас есть кулинария. Надо себя пробовать, вот разные возможности получить. В школе должно быть не скучно.
Думаете, наверное, что такой директор, который на каникулах скучает без детей, просто живет, как говорят, в школе, домой только спать приходит? Ничего подобного. У Марии Александровны Дмитриенко много увлечений и вне школы.
Безусловно, кроме вот этой работы, в жизни должны быть и другие картинки. В моей жизни вот сейчас я очень увлечена растениями. Люблю орхидеи, редкие растения.
Между прочим, в школе очень много зелени.
Да, мы любим растения, любим цветы. Я еще увлекаюсь йогой сейчас, здоровым образом жизни. Вот это мне интересно. У меня много животных в доме, я живу за городом. 4 собаки, 2 кошки, почти 20 птиц. Щеглы, чижи, клесты. И все это вот доставляет огромное удовольствие наблюдать за миром живой природы.
Наверное, это ваш рай, идти с утра на работу, и несмотря на заботу, построить школьный наш край. Наверное, это ваш рай, дарить добро и терпенье, нести любовь и ученье, о жизни здесь все узнать. Ведь наша школа стала домом для тебя и меня. И пусть не все бывает гладко в этой жизни порой, мы все находим здесь тепло и радость, искренний глаз. И каждым мигом дорожим мы, так как сейчас. Учителям своим любимым мы хотим пожелать добра и света на пути, чтоб никогда не скучать. Пусть в нашей школе будет лучше в каждой детской судьбе, и много лет пусть дарит счастье мне и тебе. В любимой школе наш класс заходим снова и снова, и знаем точно, что школа всегда поддержит всех нас. С тобой мы вместе взрослели, здесь жизни дни пролетели, и вам, любимый учитель, спасибо скажем сейчас. Ведь наша школа стала домом для тебя и меня. И пусть не все бывает гладко в этой жизни порой, мы все находим здесь тепло и радость, искренний глаз. И каждым мигом дорожим мы, так как сейчас. Учителям своим любимым мы хотим пожелать добра и света на пути, чтоб никогда не скучать. Пусть в нашей школе будет лучше в каждой детской судьбе, и много лет пусть дарит счастье мне и тебе. же школа стала домом для тебя и меня. И пусть не все бывает гладко в этой жизни порой, мы все находим здесь тепло и радость, искренний глаз. И каждым мигом дорожим мы, так как сейчас учителям своим любимым мы хотим пожелать добра и света на пути, чтоб никогда не скучать. Пусть в нашей школе будет лучше каждой детской судьбе, и много лет пусть дарит счастье.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Дмитрий Верещагин. Любимая учительница. Вот почему в классе, когда она, моя первая учительница, заходила, хорошо так пахло. Всегда, когда не вспомнишь, аромат этот слышен. Даже слова пахнут хорошо. Первая учительница. А, например, профессор так не пахнет. Академик же совсем никак. И я Додонова Витьку чуть не набил за это. Он сказал, у Екатерины Петровны одеколон пахнет так хорошо. Если бы он не сказал, не добавил слово «хорошо», я бы ему... Потому что откуда он знает все? Она, Екатерина Петровна, сама так хорошо пахнет, а не одеколон. И нечего тут спорить. У нее и платочки пахнут. Что же, она их, что ли, одеколонит? Знахарь какой нашелся. Она однажды мне подала платочек и сказала: «Выбей нос, пожалуйста, Мить». Я взял его и понюхал. Пахнет, как она. И положил его на парту. Екатерина Петровна глянула на меня и улыбнулась. Потом подошла ко мне, взяла платочек и, поймав им мой нос, скомандовала: «Ну-ка, ну давай же, ну, да ну же, Мить!» А я никак, никак вот не могу в ее платочек. А она не отдает мне нос. И когда уж задыхаться я стал весь, я... Ой, Господи мой. Екатерина Петровна. Первая она моя учительница. Ну же, Митя говорила: «Ну что у тебя с ручкой? Ведь не мороз же в классе». Это она так учила меня ручку держать. В сентябре месяце, когда с пальцами январь, самое происходит у первоклассников. И эту она ручку мне в руку. Держи ручку. Да не эту ручку. А вот, разожми же ее. Вот какую ручка-то. Жила она при школе, вдвоем с Ниной Ивановной, которая учила Вольку нашего с Витькой Додоновым. Комната у них была, я вам не скажу сейчас, какая, потому что сразу вам все скажи. А я-то ведь не сразу увидел. Я прежде, знаете, сколько пережил, пока увидел. Я, чтобы глянуть, увидеть, готов был незнамо что отдать за это. Самокат свой на новых подшипниках отдал бы. Только поглядеть. Глазком одним хотя бы. И, конечно, не так поглядеть, как я поглядел дважды. Первый раз, когда старшеклассники отворили дверь и бросили туда, в комнату к ним, фуражку с меня. Я забежал, схватил ее и пулей выскочил обратно. А они, орлы какие, заметили, видно, как мне туда хочется, потому что они видели, как я часто крутился около их двери. Я даже котенка их гладил. Вернее, я его погладил, когда он собрался один раз мяукать. Просится. Я его погладил, а он побежал за мной. Совсем еще он без понятия. Хуже, я думаю, Витьки Додонова, который не мог отнять от 10 3. Ему Нина Ивановна сказала: «Ну, а от 10 грибов, если 3 7. Сразу решил, когда с грибами. А без грибов, как котенок, без понятия. Но котенок хоть пахнет хорошо. Как Екатерина Петровна, между прочим. И вот, кстати сказать, что же она, и котенка одеколонила, что ли? Нет, это потому, что он жил в доме у Екатерины Петровны. Я вот тоже, когда пас Жданку в пойме, и все время там пропадал, мама мне говорила: «Ой, как от тебя поймой пахнет». А второй раз я поглядел с улицы в окно. Я подтянулся за наличник и только нос расплющил о стекло. Только вижу, она, Екатерина Петровна, на меня глядит. И вот как сосулька падает с крыши в апреле и разбивается в дребезги, так и я упал и разбил будто свое сердце. А потом не ходил в школу 2 дня. А на третий гляжу, она идет к нам сама. Я увидел ее, она с Волькиной Ниной Ивановной спрашивала наш дом у Маньки Фетюшиной на проулке. Еще они про что-то говорили с Манькой долго. Очень долго, потому что я спрятался под кровать и ждал там, как мне показалось, год целый. Как вдруг слышу, в снях идут и в дверь. Тук-тук. «Можно, мать?» говорит. И входят. Марья Ивановна, мы к вам с большой просьбой. Вы могли бы нам молоко продавать? Да уж, думаю, молока. Нужно оно вам, молоко наше. Это вы пришли, чтобы меня ругать. А? Какие? Сразу обо мне не говорят, а все о чепухе. Нельзя ли будет сделать так, чтобы молоко брать 2 раза в день, утром и вечером, что где у них нет погреба, а так оно, молоко, может у них прокиснуть. И все о чепухе, вокруг да около, а обо мне ни слова. Так что я уж весь замучился и стомился. Но, признаться, надежда все-таки была маленькая. А может, действительно не ругать? Очень уж голоса слушаю ласковые. Но вообще-то неужели правда за молоком? Зачем им? Неужели они, как я, будут его пить? Как вот слышу: «Марья Ивановна, а почему Дмитрий не ходит в школу?» «Да, Катерина Петровна, чего еще ему? Он еще, я думаю, молодой, чай не понимает, он еще ничего». «Нет, что вы! Он очень способный мальчик. Пусть ходит. Ведь проучились 1/2 месяца только, а он все буквы почти знает и считает». «Ой, не знаю. Хорошо. Пусть ходит. Он, поверьте мне, все понимает у вас». «Ой, не знаю, Нина Ивановна. А второй-то мой как учится?» «Вы знаете, неважно. Так он понимает, но в голове одна речка. А вы не могли бы нам, Марья Ивановна, продать шерсти?» И опять о чепухе заговорили. О шерсти. Как будто они из нее будут валенки валять. Пусть даже если и чесоньки с галошами не будут. Они из города приехали в ботиночках. Зачем валенки им? Сами в ботиночках, а говорят, 6 фунтов. То есть как раз это на 2 валенок. Я же знаю, сколько надо шерсти на валенки. 3-то фунта. Уж если на то пошло, на 1 валенки даже много. Из 3-то фунтов еще и носки с варежками хватит связать. Я когда сидел под кроватью, их слушал, так их я слушал, что... Апчхи! Вдруг чихнул я там. И мать... Эй, атаман, аль ты дома? Под кровать спрятался? Значит, чего-то набедокурил? Катерина Петровна, он чё-нибудь натворил? Нет, ничего. Вот только 2 дня пропустил. Ну-ка, Митя, вылезай оттуда. Ой, ты мордашка моя. Постой, стой, я тебя отряхну. Ой, Екатерина Петровна, чего вы? Испачкаетесь сами-то. И вот всегда так бывало. Меня ни сопливого, ни в пыли не боялась. Возьмет и приведет в более-менее вид приличный. Но зато уже и я, конечно, старался и делал все, чтобы ей понравилось. А именно, молоко бывало. Как понесу я, так уж понесу. Наливал в погребе в бидончик 2-литровый. Не простого, а из сметанницы напополам разбавлял. Ах, Марья Ивановна, какое у вас густое молоко. Просто как сметана. Да, у Жданки хорошее молоко. И дает, вы знаете, еще неплохо. Все же как-никак, а уж к зиме дело идет, а она гоже дает. И ей, моей Екатерине Петровне, я таскал картошку в мешке. Набирал самую рассыпчатую Вольтмана. Но уж и она, Екатерина Петровна. Мать шила мне рубашку из мешка и выкрасила в такой разнолапый цвет, что все ржали в классе. А она сказала, что если услышит еще, кто надо мной будет смеяться, сама вот возьмет и хуже отца матери отхлещет. Или, помню, я заболел из-за жучки. Ее раздавил Студебекер. Откуда он появился, я вам не скажу, но, видимо, после войны откуда же ему еще взяться. И эта махина остановилась зачем-то на нашей большой улице. Даже не помню, у чего двора, у Парфенова. Мотор помню, как работал, и как из выхлопной трубы интересно воздух тукал. Теплый и такой черный, что мы все уличные лезли под трубу в драку. И когда постоишь минутку и вылезаешь наружу, то весь черный ты, как негр. И тут же со мной крутилась жучка. И как она попала под колесо, я сейчас не помню тоже, но... Какая была ужасная минута. Гляжу, она ползет на передних ногах. Задние обе волочатся. Нет, этого нельзя передать. Я лучше расскажу, какая она была у нас, жучка. Да там кудрявая, как барашек. Только ножки совсем маленькие, коротенькие. И когда она встречала меня из школы, уж она хвостом крутит, уж она. Как коляску катишь, и спиц не видно, так у нее хвостик крутился у жучарки. И поэтому на нее все зарились. Все ее хотели украсть. Так Александровский мужик, возивший мимо нашего дома молоко на сыворотку, поймал ее однажды и присвоил. Она его ненавидела, лаяла аж до околицы, а то и дальше еще. А он ее поймал. Но я уже не стану рассказывать, как мы, Волька, Витька и я ходили за ней в Александровку. Про это уж не стану. А он ее и второй раз хотел украсть. До того она... Еще раз повторяю, была расчудесная вся. И ведь как? Осенью, когда дорога схвачена так морозом, что бидоны выскакивают на ней из телеги, а он еще стеганет специально лошадь кнутом. И, конечно, жучка не могла пропустить грома этого. А он возчик, что ни день, то больше дразнит и больше. Так она ему нужна была. То есть, я хочу сказать, потерять такую собаку, это все равно, что себя потерять. И я потерял. Ведь я не просто заболел, нет, я не заболел. А вот что-то со мной произошло такое, что день стал путать с ночью. Ну, вот как об этом мать моя рассказывала Екатерине Петровне, которая пришла к нам, чтобы узнать, что со мной случилось, почему неделю целую пропустил я. Как она пришла, я не слышал. Только вдруг учуял ее запах и проснулся. Проснулся я и слышу. Боюсь, не лунатик ли? Да что, Марья Ивановна, он просто очень мальчик впечатлительный. Ой, Екатерина Петровна, но ведь вы подумайте только. Не хворат, а как ночь, гляжу, поднимается. И одеваться молчком. И уходит. Я за ним. Украдочкой потихонечку, чтобы поглядеть, куда это он. И вот так встанет и глядит. Мить, ты чего это? Я, мам, погулять вышел. Да и ночь. Нет, мам, день. Да что это? Ты чай гляди, эту луна так светло-то. Ты вон погляди, показывай ему на окошке, какие они темные. А луна, правда, сияет инда. Если бы не окошки темные, прям как днем. И уговорю его домой идти все же. И мучаюсь с ним полночи. Голова, мам, у меня, голова, мам, у меня. И я мучаюсь с ним. Кормлю. Днем-то спит, не ест ничего. Спит целый день. И вот бужу, бужу, ай да погуляем. Сейчас, мама, ночь, я, мам, спать хочу. Ну, прям лунатик, ей, Господи. Да нет, Марья Ивановна, это пройдет. Это так бывает с детьми. А вы ему собачку другую заведите. Ой, ну я к черту. Ее задавит опять, и он совсем тогда. Ну я к черту. А я и сам бы не захотел другую. Вот Жучка была умнейшая собака. На крыльцо ступает, скажем, сторож с бахчой. Она... Если Екатерина Петровна... Ни звука. Иди, пожалуйста, в избу. И каково же было мне потерять еще и ее, учительницу мою? Она учила нас только до Нового года. Раздала нам после елки подарки, кулечки с конфетами и пряниками. А мне не кулек, а два дала она. Мы потом чай пили ползимы в прикуску. И уехала. Замуж она вышла за капитана, за нашего, Ильминского. Он приехал в отпуск и увез ее с собой. Но я про это узнал очень поздно, уже после каникул. Когда в класс вошла другая учительница и сказала, что она будет теперь учить. Господи, какой удар для меня был это. И как, говорю я, судьба злодейка напотешалась надо мной. Это ведь какая учительница-то? Я один раз бежал по коридору мимо нее и задел бачок с водой. И его уронил. Разлил я на пол. Она меня за шиворот и в учительскую. И там такого про меня наговорила, что директор Серафим Николаевич на меня закричал: «Вынь руки из карманов, и что у тебя там? Ну-ка, выкладывай!» А у меня как раз были складник там и наган. То есть какой это наган? Наганчик это. Из медной трубочки сделанный, в середине сплющенный и застегнутый. Ну, да вы все знаете, какие наганчики делали, бывало. С резиночкой для взвода бойка. Ну, помните, как вот уже слышу, на меня посыпалось. А вот кто стрелял в дверь у меня на уроке? И меня давай песочить. И когда уже я стал и шпаной, и убивцем почти что, в учительскую вошла Екатерина Петровна. Это еще при ней было. И она дав всем высказаться, сказала: «Давайте спокойно разберемся, Лидия Васильевна. У вас на каком уроке стреляли? Но ведь он сидел у меня в это время. Так ведь, Митя?» Я сказал слезами: «Да. Но надо прямо признаться, это стрелял я. Но ведь я никого не убил. Зачем же так сразу и меня, не зная, кем считать? Ну ладно, чего не случается только в школе? Все бывало. Я просто хочу сказать еще, что эта самая новая учительница мне не давала спуску ни в чем. И не мила мне, противно стала школа. И как путь-дорога до нее удлинилась без Екатерины Петровны. А гора, на которой у нас стоит школа, стала до того высоченная, что на нее поднимаешься, поднимаешься. Но вот, ух, поднялся я, поднялся, и тут тебя опять толкнут вниз. А потом по селу у нас прошла корь. Потом, когда корь прошла, золотуха за ней пошла по селу. Я все второе полугодие, считай, в школу не ходил. Естественно, результат. Ты не перешел на второй год. Скажи матери, ты остался. Ой, да не плачь ты, не плачь. Чаща тебе только 6 годов, а и ты один не перешел. И Волька с Витькой не перешли. Не плачь, сынок. Еще ты всех перегонишь у меня. А у меня слезы капают. Капают сами. По одной слезке из каждого глаза. Из одного Екатерина капает, из другого Петровна.
Рассказ Дмитрия Верещагина «Любимая учительница» прозвучал в исполнении народного артиста России Андрея Толубеева. Редактор передачи Инга Бочанова, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Евгения Дугарева.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая»
из Золотого архива Радио России.
Русская поэзия детям.
Авторская программа Евгении Оскаровны Путиловой.
Наверное, и до сих пор хотя бы первые 2 строчки стихотворения, о котором мы будем говорить, помнят и знают взрослые, и даже дети. Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. А больше ничего не знают. А это большое стихотворение, и автор очень интересный педагог и поэт. Зовут его Лев Николаевич Мадзалевский. Он окончил Петербургский университет, он был замечательным педагогом. И вот так случилось, что многое решило его встреча с Константином Дмитриевичем Ушинским. В 1859 году Ушинский был приглашен инспектором в Смольный институт для благородных девиц. Когда Ушинский осмотрелся в этом институте как инспектор, обошел всех преподавателей, он всех забраковал. И он пригласил Льва Николаевича Мадзалевского на вечерние занятия с девочками. И Лев Николаевич приходил на эти вечерние занятия и читал девочкам современную прозу, современную поэзию. Это были упоительные, замечательные часы. В воспоминаниях смолянок он постоянно упоминается как красивый очень, доброжелательный очень, веселый человек и замечательный словесник, который не только выбирал все самое лучшее для них, но и прекрасно читал. Замечательная педагогическая деятельность Мадзалевского сочеталась с его увлечением поэзией. Он написал 30 стихотворений для детей. Они печатались больше всего в книге Ушинского «Родное слово», но потом они были собраны в одну большую книгу «Свирель». Книга эта вышла почти уже перед смертью Мадзалевского, а потом была переиздана в начале века 20-го, а больше никогда не издавалась. И мы почти не знаем стихотворения Мадзалевского. главная тема его стихотворений, обращенных детям, это детская жизнь, это игры и забавы в таких стихотворениях, как «Борзый конь», «Прогулка». Но больше всего он знакомил своего читателя с окружающим его миром. К солнцу, появление весны, вечер. И, конечно, за всеми этими явлениями с интересом наблюдает растущий человек. Ему обо всем хочется узнать. Вот, к примеру, стихотворение «Мотылек». Это диалог. Конечно, мальчику, который обращается к мотыльку, разговаривает с ним, очень интересно узнать о жизни мотылька. Мотылек порхает, летает. А как он живет? И возникает диалог. «Мотылек, мотылек, чем живешь ты, дружок? Как тебе не устать день-деньской все порхать?» И мотылек отвечает мальчику. «Я живу среди лугов, в блеске летнего дня, ароматы цветов, вот вся пища моя. Но короток мой век, он не долее дня». И вот возникают самые главные строчки, ради которых, наверное, это стихотворение и написано. «Будь же добр, человек, и не трогай меня». Какое доброе, какое гуманное стихотворение. Ведь мотылек украшает нашу жизнь, но мы иногда безжалостно его уничтожаем, мотылька, гоняемся за ним. В общем, гибнет красота. И Мазалевскому очень хочется, чтобы красота оставалась. Десятки стихотворений самых разных в нашей поэзии посвящены временам года. В стихотворении под таким названием «Времена года» Мадзалевский очень точно, очень лаконично и очень, ну, я бы сказала, весело определил времена года. «Как вернется к нам весна, чем подарит нам она? Цветами, цветами, цветами. Ну, а летнюю порой, чем богаты мы с тобой? Хлебами». Хлебами, хлебами. Лето быстро пролетит, чем же осень наградит? Плодами, плодами, плодами. Вот зима катит как раз, чем она засыпет нас? Снегами, снегами, снегами. Посмотрите, целый мир открывается здесь. Мадзалевский сумел выделить то самое главное, чем отличается каждое время года.
Лев Мадзалевский. Мотылек. Расскажи, мотылек, чем живешь ты, дружок? Как тебе не устать день-деньской все порхать? Я живу средь лугов в блеске летнего дня, ароматы цветов, вот вся пища моя. Но короток мой век, он не долее дня. Будь же добр, человек, и не трогай меня. Времена года. Как вернется к нам весна, чем подарит нас она? Цветами, цветами, цветами. Ну, а летнюю порой чем богаты мы с тобой? Хлебами, хлебами, хлебами. Лето быстро пролетит. Чем же осень наградит? Плодами, плодами, плодами. Вот зима катит как раз. Чем она засыплет нас? Снегами, снегами, снегами.
Однако время очень быстро прошло, его участие в жизни Смольного, потому что, когда Ушинский решил, что все преподаватели Смольного не годятся, и их всех надо уволить, то все преподаватели Смольного решили, что чем он уволит всех, лучше они все уволят его одного. И Ушинский был уволен в качестве инспектора из Смольного института. И тогда он стал заниматься литературно-педагогической работой и сделал такую большую книгу «Родное слово». Привлек Мадзалевского к этой книге. Я должна вам сказать очень интересную подробность, как бывает в литературе. В оглавлении Ушинский сделал маленькую ошибку. Он написал: «Все статейки, не подписанные авторами, принадлежат составителю». Поэтому, когда Ушинский умер, то все стихи и все прозаические рассказики, под которыми не стояло фамилий, все они были приписаны Ушинскому. Ушинский не умел писать стихов. Он писал прозу. Ее не любил очень Лев Николаевич Толстой. Может быть, несправедливо. Но мы сейчас об этом говорить не будем. Но стихов он писать не умел. И никогда не писал стихи. Значит, все статейки, а он называл все статейками, стихотворные принадлежали не ему. И рассказчику вашему пришлось проделать огромную, колоссальную работу, чтобы разыскать и доказать принадлежность многих и многих стихотворений Льву Николаевичу Мадзалевскому. И в частности, стихотворение «Дети в школу собирайтесь». Давайте его прочтем. «Дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Попроворней собирайтесь, смотрит солнышко в окно. Человек и зверь и пташка, все берутся за дела. С ношей тащится букашка, за метком летит пчела. Ясно поле, весел луг, лес проснулся и шумит. Дятел носом тук да тук, звонко иволга кричит. Рыбаки уж тянут сети, на лугу коса звенит. Помолясь за книгу, дети, Бог лениться не велит». В этом стихотворении Мадзалевский изложил всю программу Ушинского. «В мире, в жизни все трудится. Трудится природа, значит, должен трудиться и человек. Трудится взрослый человек, значит, должны трудиться дети. Вот так построен мир». Я могла бы привести вам, в пример, один рассказ Ушинского. «Дети в роще. Брат и сестра прогуливают школу и с своим завтраком идут в рощу. Роща ошеломляет их своей красотой. Им хочется поиграть с ручейком, с птичкой, деревцом. И выясняется, что никто с ними играть не хочет. Все трудятся. Ручеек трудится в это время по-своему. Птичка несет зернышки своим младенцам. Деревцо сейчас выправляет свои ветки. Словом, дети убеждаются, что им не с кем играть или никто не хочет с ними играть, что надо идти учиться. Собственно, стихотворение «Дети в школу собирайтесь», ведь речь в этом стихотворении не идет о какой-то определенной школе. Они не в школу конкретно идут. Школой становится как бы сама большая жизнь. Вот все то, что было дорого Ушинскому, здесь и сказано. «Человек и зверь и пташка все берутся за дела». И это стихотворение отразило замечательные идеи Ушинского.
«Дети! В школу собирайтесь, петушок пропел давно, попроворней одевайтесь, смотрит солнышко в окно. Человек и зверь и пташка все берутся за дела, с ношей тащится букашка, за метком летит пчела. Ясно поле, весел луг, лес проснулся и шумит, дятел носом тук да тук, звонко иволга кричит, рыбаки уж тянут сети, на лугу коса звенит. Помолясь за книгу, дети, Бог лениться не велит.
Передачу подготовили автор и ведущий профессор Евгения Оскаровна Путилова, заслуженный артист России Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, редактор Сергей Махотин. На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!